Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, в рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» рассказ об опере «Майская ночь» Николая Андреевича Римского-Корсакова и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Как мы говорили уже в предыдущих наших передачах, и этому был посвящен целый курс арабской философии, в частности, применить, адаптировать, крестить, говоря языком Честертона, Аристотеля достаточно сложно. Можно здесь вспомнить Аль-Газали, который утверждал, что все в руках Божьих, а если все в руках Божьих, то и тогда, соответственно, и зло тоже от Бога исходит. Вот как эти проблемы решает Фома Аквинский?
Можно дальше продолжить эту линию рассуждения. Да, действительно, Бог всемогущ, как говорил и Аль-Газали, и как, естественно, говорит Фома Аквинский. И тогда Богу не нужны никакие общие сущности. Бог творит каждую вещь в отдельности, и Он поддерживает ее в ее существовании. Зачем нужны какие-то формы и так далее. Отвечая на это, Фома действительно соглашается с тем, что Бог постоянно поддерживает наш мир. Но при этом Фома указывает, что кроме этой поддерживающей мир божественной энергии, в нашем мире существуют как бы естественные причины. Бог дает миру возможность действовать вот именно как бы самостоятельно. И поэтому, если мы говорим, что ветер нагнал тучи, это вполне нормально. Не обязательно говорить, как Аль-Газали, что Бог сотворил новый мир, в котором тучи изменились, и давление ветра тоже немножко изменилось. И движение нам только кажется, и воздействие ветра на тучи тоже нам только лишь представляется.
как мы говорили, такой мультипликационный подход Аль-Газали.
Да, такой кинематографический подход, что Бог творит новый мир каждое мгновение, а нам только лишь кажется, что есть движение и есть естественные причины. Нет, Фома утверждает, естественные причины есть. Бог дает миру как бы возможность действовать самостоятельно. Но это именно как бы возможность. Безусловно, у материи, у самой, нет возможности действовать самостоятельно. Она получена от Бога. Мы видим, что Бог управляет миром посредством множества различных нисходящих причин. Бог творит мир, давая ему энергии. Некоторым вещам Он дает возможность действовать, а некоторым предметам Он дает возможность действовать свободно. Поэтому человек тоже делает самостоятельно какие-то дела, но через человека Бог все равно управляет миром, через человека все равно осуществляется промысел Божий, и даже через свободную деятельность человека все равно проявляется божественное всемогущество, божественный промысел, и все равно Бог знает даже то, что человек, скажем, придумал только что сейчас. А дай я поступлю именно так, а не иначе, как мне хотелось минут пять назад. И это Бог знает, потому что и человека с его свободной волей, и человека с его разумом сотворил все равно Бог.
Знает или предопределяет?
Знает. Хотя вот граница между знанием и предопределением весьма сложно провести. Не будем забывать, что Фома все-таки апофатик. И познать, в чем же состоит божественное мышление и как Бог отличает предопределение от предвидения, мы, наверное, не можем.
То есть здесь мы опять же сталкиваемся с четырьмя причинами Аристотеля?
Ну, конечно, мы не собирали воедино, мы не излагали так стройно, как это делали тогда, когда изучали философию Аристотеля. Но действительно мы видим, что Фома Аквинский постоянно обращается ко всем четырем аристотельским причинам. Он говорит и о материальной причине, которой нет в Боге, называя материю возможностью. Он говорит и о движущей причине, и о Боге, как о перводвигателе, и о том, что Бог дает нашему миру, некоторым нашим вещам, способность действовать как бы самостоятельно. То есть эти движущие причины проявляются в сущности каждой вещи. То есть это третья причина, сущностная. И, конечно же, все движется к цели. Весь мир существует для того, чтобы вернуться к Богу. Это общая цель, ради чего существует и мир, и человек в этом мире. Ну, мы не говорим уже и о частных целях, ради которых существуют конкретные предметы в нашем мире.
Но, Виктор Петрович, это же не все вопросы, которые разбирает Фома Аквинский.
Конечно же, мы коснулись только некоторых проблем, которые нам показались наиболее интересными и важными в плане полемики Фомы Аквинского с авероизмом. Но Фома полемизировал не только с авероизмом. У него возникают вопросы даже к самому святому Августину. В некоторых моментах богословие и философия Августина Фоме представляются не совсем соответствующими христианским догматам.
А в чем заключается это несогласие? Ведь блаженный Августин святой, отец церкви.
Ну, конечно же, с Августином, как с великим богословом, как с отцом церкви, Фома Аквинский не вступает в полемику. В догматических вопросах он, безусловно, с ним согласен. Но давайте вспомним, что все-таки блаженный Августин строил свою философию на основании философии Плотина, а еще точнее Платона. Аристотель же является гораздо большим авторитетом для Фомы Аквинского. А между Аристотелем и Платоном, мы помним, были серьезные споры и разногласия. Вот именно в тех вопросах, где платонизм у Августина в наибольшей степени проявляется, там и вступает с ним в спор Фома Аквинский.
То есть, получается, это больше спор двух школ, основанный на учении Платона и основанный на учении Аристотеля?
И да, и нет. Да, потому что, безусловно, Фома основывает свое учение на Аристотеле, Августин основывает свое учение на Платоне. Здесь вы, безусловно, правы. Но несогласие с Августином у Фомы начинается там, где он видит, что платонизм августиновский вступает в противоречие даже не с Аристотелем, это не важно, вступает в противоречие с христианским богословием. Вот в учении о человеке это наиболее рельефно и выпукло видно. Ведь что такое человек по Платону? Платон дает простое определение в диалоге «Алкивиад I». Человек – это его душа. Помните, как говорил Платин художнику, который хотел нарисовать его портрет? Платин ему сказал: «Вам мало того, что природа одела мою душу в подобие души, так что вы хотите нарисовать еще подобие этого подобия?» То есть тело – это просто некоторое подобие души. Главное в нас – это душа.
Тело – гробница души. Все, что связано с телом, подлежит распаду и уничтожению.
Конечно, это очевидно. И Августин вот эту замечательную мысль Платона о том, что у нас есть душа, она бессмертна, она обладает способностью познания истины, она свободна. Именно она отвечает за наш свободный выбор. Все это чрезвычайно привлекает Августина, и понятно почему. Потому что это, как замечает сам Августин, очень близко к христианству. И вот здесь и Августин, и Платон находят общий язык в учении о бессмертии души. Душа бессмертна, субстанциальна, а тело смертно. Это очевидно. И отсюда главный вывод. Человек должен жить духовной жизнью. Человек должен прежде всего заботиться о душе. Человек должен прежде всего, познавая себя в своей душе, видеть в душе Бога.
Понятна эта мысль блаженного Августина, но, Виктор Петрович, ведь в этом учении Платона есть и свои подводные камни.
Да, для Фомы Аквинского очевидны и трудности этого подхода платоновского, потому что из этого платоновско-августиновского учения никак не вытекает одно из важнейших христианских догматических положений о воскресении в телах. Если душа бессмертна, а тело смертно, если душа субстанциальна, а тело является просто орудием души, как говорит Августин, это просто орудие, тогда зачем нужно воскресение из мертвых? Оно излишне. Душа, как субстанция, прекрасно может обходиться без тела. А Фома прекрасно понимает, что учение о воскресении из мертвых – это не просто случайное прибавление христианства. Это суть христианского учения. Очевидно, что учение о воскресении мертвых, воскресении в телах, является неотделимой составной частью христианского учения, ведь и Христос пришел не как просто духовное существо в наш мир, а именно в теле, и состоялась победа над смертью, в том числе над телесной смертью.
Также и по воскресении своим Господь являлся в телесном образе ученикам своим. Можно и вспомнить и то, что мы почитаем мощи святых угодников.
Вы правы, многое можно говорить о такой огромной роли тела и человека, и Господа нашего Иисуса Христа в христианском учении о спасении.
Виктор Петрович, ну а что же, сам блаженный Августин не видел этого противоречия?
Может быть, настолько остро он его не видел, но он прекрасно понимал, что тело – это не гробница души. Мы помним, как Августин сам возражал Платону, говоря: «Неужели кто-нибудь любит свои оковы, любит свою могилу?» Для него понятно, что тело – это храм Духа, который в вас, как говорил апостол Павел. Но тем не менее, вот эта платоновская традиция, что душа важнее, душа субстанциальна и поэтому бессмертна, а тело не субстанциально и поэтому смертно, не позволяет Августину сделать вывод о той огромной важности телесной жизни и сделать отсюда и догматический вывод о воскресении из мертвых.
То есть он, получается, как бы заложником оказался философского своего предпочтения?
Да, можно сказать и так. А ведь если мы, хотя бы даже не обращаясь к философии, просто прочитаем Евангелие, мы увидим, что вот эта важнейшая роль тела, она постоянно подчеркивается Господом нашим Иисусом Христом, что человек должен делать добрые дела здесь, на земле. После смерти мы ничего не можем изменить. Когда человек умирает, тогда уже фактически решается судьба его посмертного бытия. Потому, насколько он, находясь в теле, делал свои добрые дела. Как об этом четко и замечательно сказано в притче о милосердном самарянине. Когда самарянин, человек, имеющий не совсем правильную веру, но сделал замечательное, доброе дело, помог израненному путнику, избитому, ограбленному разбойниками, то он был назван Иисусом Христом действительно ближним. Ему мы должны подражать в наших земных телесных телах. И не имея тела, мы не можем спастись. Все христианство – это учение, которое показывает единство человеческой природы. Поэтому, конечно же, человек живет, душа существует, она действительно бессмертна. И здесь Августин, безусловно, прав. Но спасение уже невозможно. Точнее, может быть, оно и возможно, но по молитвам тех, кто живет сейчас на земле, в телесной, этой бренной самой оболочке. Вот проблема, которая стоит перед Фомой Аквинским. С одной стороны, важнейшая роль тела в спасении человека, когда мы живем здесь на земле, делать добрые дела, дела любви, помощи ближнему, по примеру самарянина. А с другой стороны, догматическая сторона. Почему в христианстве такое огромное внимание к телу? Почему Господь воспринял наше человеческое тело? Почему мы, в конце концов, воскреснем также в телах? Значит, видимо, существование души недостаточно. Значит, видимо, душа – это не единственное, что есть в человеке как целостном существе.
Ну а о том, как решает эту проблему Фома Аквинский, мы расскажем уже в следующей нашей передаче. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы продолжим слушать музыку Николая Андреевича Римского-Корсакова в цикле «Все оперы Римского-Корсакова». Речь пойдет об опере «Майская ночь». Ну, в наше время, когда ведешь подобного рода познавательные передачи, то всегда, конечно же, делаешь поправку на то, что, в общем-то, не все люди сейчас не просто как-то энциклопедически образованы, но даже элементарно грамотны. В этом нет вины многих наших молодых сограждан. Так была построена система образования, как представляется многим людям, сделано это было совершенно сознательно, ибо человек образованный, знающий свою историю, соответственно, любящий свою страну, свою культуру. Он, в общем-то, трудно управляем. Ну, ладно, отставим это, хотя, надо сказать, и сам Николай Андреевич в свое время задавался такими вопросами и даже сочинил ряд произведений, как, например, «Золотой петушок», где взаимоотношения власти, зачастую недобросовестной, и народа, зачастую оглупленного, рассматриваются, ну, в каком-то предельно ярком свете, но до «Золотого петушка» нам еще идти и идти, а сегодня мы поговорим о светлейшей опере Николая Андреевича «Майская ночь», ну, во всяком случае, одной из самых светлых, самых безоблачных, и все-таки, памятуя о том, что нас, я надеюсь, слушают люди молодые, очень многие из которых не слышали никогда ни имени Римского-Корсакова, ни словосочетания «Майская ночь», ну, маленький ликбез. Николай Андреевич Римский-Корсаков — это гениальный, гениальнейший русский композитор, связавший две эпохи, так сказать, пушкинско-глинкинскую, ибо родился он в 1844 году, и 20 век, потому что не стало Николая Андреевича в 1908 году. Именно Николай Андреевич Римский-Корсаков в своем творчестве связал не только биографически, так сказать, две эпохи, но и стилистически, потому что все лучшее, свежее, новое, что есть в музыке 20 и 21 века, зародилось именно в творчестве Николая Андреевича. Это то, что касается, так сказать, его, ну, музыкального значения. Я еще, впрочем, не упомянул о том, что он был великим педагогом, и все последующие крупнейшие, без исключения композиторы, это его музыкальные дети или внуки. То есть он лично обучил Прокофьева, Стравинского, чуть опосредованно Шостаковича, а значит и Свиридова, и учеников Свиридова, и так дело доходит до меня, я получаюсь по одной системе исчисления музыкальный внук, а по другой музыкальный правнук Николая Андреевича Римского-Корсакова. То есть эта фигура в музыкальном мире абсолютно, как бы это сказать, почитаемая, но это очень скромно сказано. Кстати, в музыкальных училищах, в музыкальных институтах по-прежнему учатся по учебникам Николая Андреевича, которые он написал, учебники гармонии и учебники оркестровки, остаются абсолютно неподверженными каким-то временным искажениям. Но, может быть, еще важнее то, что, так сказать, в каком-то общем, ну, если угодно, философском плане, в плане поиска национальной идеи, да, дал русскому и всем народам нашей страны, и больше того, всем народам мира. Николай Андреевич, он был человеком весьма пытливого ума, он не принимал просто так ничего на веру, он все проверял через глубокое изучение, через познание. Это касается и философии, и истории, и потому особенно ценно то, что именно он стал создателем, ну, главного православного сочинения в русской музыке, непревзойденного абсолютно. Это «Сказание о невидимом граде Китеже» и «Деве Февронии», опера «Легенда». И, конечно, нам интересно абсолютно все, что и предшествовало созданию этого, ну, как бы, абсолютно и символического, и, тем не менее, абсолютно чувственно явленного нам, вот, православного видения русского мира, и сама личность Николая Андреевича. Но дело в том, что мы, конечно, не можем оценивать художественные явления только благодаря тому, насколько они близки к православию или нет. Потому что существует ряд произведений, которые, ну, по букве абсолютно христианские, а по сути художественной абсолютно графоманские. Я не буду, так сказать, указывать пальцами, но произведения такого рода и сочинялись, и сочиняются. На это сетовали в свое время классики, на это же приходится сетовать и сегодня. И все-таки, конечно, памятуя о том, что Римский-Корсаков был великим православным христианским мыслителем, в музыке, человеком, создавшим Китеж, не будем забывать, что в первую очередь музыка и этого Китежа, и всех других 15 опер Николая Андреевича абсолютно превосходны. И в этом, собственно, заключается соль и смысл, почему мы Николая Андреевича вот так вот пристально изучаем и каждую ноту из его опер в этом цикле или уже слушали, или намерены послушать в дальнейшем. Ну вот на этой, так сказать, патетической ноте позвольте представить вам начало увертюры к опере «Майская ночь». начале этой передачи я занялся, так сказать, ликбезом, и мне кажется, что вкратце, в общем-то, личность и значение Николая Андреевича Римского-Корсакова, гениальнейшего нашего композитора, вам уже понятно тем, кто ранее не сталкивался с его музыкой, хотя трудно такое представить в России, но, к сожалению, сегодня это возможно. Ну, теперь нужно сказать о том, что такое «Майская ночь». Это одна из повестей Николая Васильевича Гоголя из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». И эта повесть пронизана поэзией двоякого рода. Я, кстати, очень рекомендую ее прочитать тем, кто не читал. Просто получите колоссальное удовольствие, особенно люди молодые. Потому что одна из, так сказать, поэтических составляющих этого, ну, просто удивительного сюжета – любовь. Настоящая любовь. Не там похоть, кокетство или игра какая-то в духе, я не знаю, опасных игр Делакло. Нет, это искренняя, чистая и светлая любовь неиспорченных юных душ. Отсюда вот какой-то феноменальный свет этой оперы и первоисточника, конечно, повести Гоголя. А вторая, так сказать, поэтическая составляющая – это народные предания, которые Гоголь, ну, каким-то феноменальным образом впитал, предания, явно носящие тысячелетний, даже многотысячелетний праславянский характер, интересующиеся могут обратиться к великим эпохальным книгам историка и философа религии Бориса Александровича Рыбакова «Язычество древних славян и язычество древней Руси». Не пугайтесь, эти книги отнюдь не направлены против православия, просто они изучают все то, что на протяжении тысячелетий предшествовало христианству. Так вот, те образы, те сказания, те русалки, те какие-то смыслы, которые здесь показывает нам Гоголь, а вслед за ним Римский-Корсаков, они носят какой-то абсолютно древнейший характер. И вот счастливое свойство Гоголя было с детства впитывать через те вот игры молодых людей, хороводные всякие другие, через рассказы, через сказки, а в сказках очень много древнего, безусловно, вот эту поэзию и передать ее нам, так что она теперь жива для нас не только в каком-то таком этнографическом, сухом, научном изложении, как у Рыбакова, но и в абсолютно чувственном, живом. Мы как будто погружаемся в тот мир, который сейчас уже, к сожалению, возможен только в виде реконструкции. И, впрочем, от этого он не становится менее притягателен. Конечно, здесь возникает вопрос, а не является ли это противоречием с христианством, с идеями, которые высказываются в церкви, с литургическим служением? Безусловно, нет. В конце концов, будем честны, то, что рассказывается здесь о древних воззрениях славян, это предшествовало христианству на многие тысячи лет. Поэтому это не явилось как какое-то противостояние, как какое-то богоборчество, как какое-то инакомыслие или ересь. Это было раньше. А раз оно было раньше, оно заслуживает уважения и изучения. А не будь вот этого всего, то не было бы и русского народа с его православием. Я рискну утверждать, что не было бы и православия тоже. Потому что православие – это, безусловно, христианство, которое возросло, во всяком случае, в культурной составляющей искусства, на ниве русского народа. И точно так же, как только на Ниве русского народа могла появиться книга, носящая именно русский православный дух, а отнюдь не католический и не протестантский, митрополита Илариона, не нынешнего, а того древнего из Древней Руси, о законе и благодати, также и весь комплекс русского православия, явленного нам через иконы, храмовое и внехрамовое православное пение, духовные стихи, в конечном счете творчество того же Римского-Корсакова, все это было бы невозможно без того, что сам Римский-Корсаков и воспевает в своих операх, в том числе и в той, которую мы будем сегодня слушать. А продолжим прямо сейчас еще один фрагмент увертюры.
Thank you.
Николая Андреевича Римского-Корсакова, композитора не только талантливейшего, на мой взгляд, в истории музыки вообще, но и умнейшего, ни одной оперы не сочинялось просто так, так сказать, безидейно. Вот не мог он. Должен был быть какой-то сверхпосыл, какая-то сверхзадача. И каковы же они в «Майской ночи»? Мне представляется, задачу поставил перед собой Николай Андреевич практически непосильную, задачу труднейшую и в каком-то глобальном корневом смысле абсолютно христианскую. Он захотел показать абсолютную красоту нормальной человеческой жизни вслед за Гоголем. Ведь известно, как трудно говорить о красивом, как трудно говорить о ясном композитору, как трудно говорить о хорошем, как легко показывать зло, копаться в потрохах каких-то чудовищных извращений, чем особенно интенсивно занимаются всякого рода декаденты. Нет, ты попробуй сочинить музыку, да, о юной любви, о светлых народных проявлениях, потому что народные проявления на самом деле бывают и довольно кошмарными. Попробуй все это сделать на таком художественном уровне, чтобы уже больше века, почти полтора века, опера ставилась снова, снова и снова, и вызывала бы восторг, и опять-таки снова, снова и снова. Сам я впервые в жизни, так сказать, ни по радио, ни в записи, услышал «Майскую ночь» молодым человеком, конечно, желательно ее первый раз слушать молодым человеком, в театре имени Станиславского. Надо сказать, что к тому времени она там шла уже вот в той постановке лет 15, и, тем не менее, зал был абсолютно полон, артисты абсолютно горели желанием донести вот эту правду света, этот восторг красоты, им это удалось с лихвой, и я помню вот абсолютное счастье зала. Счастье какое-то невероятное, мы как будто, ну, были вырваны из этого мира, тогда, в 70-е годы, в целом очень неплохого, в том мире такого явного, откровенного злата человек почти не мог регулярно, во всяком случае, встречать. И тем не менее, мы оказались в некотором смысле в мире, конечно, ином. Вот такое действие великого искусства. Казалось бы, опера, ну, совсем почти что не трагическая. Если вы помните повесть Гоголя, она трагическая разве что ретроспективно, так сказать, через судьбу Панночки. Вот, для главных героев там ничего трагического не происходит, только любовь да всякие смешные ситуации. Нет, и тем не менее катарсис. Вот удивительно, вот что-то новое в древнегреческой философии. Катарсис – очищение без трагедии. Ну, вот такой вот великий философ музыки Николай Андреевич Римский-Корсаков. Thank you. сегодняшней программе звучали фрагменты оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Майская ночь». Всего доброго.
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Борис Зайцев. Жизнь Тургенева. Глава 15. Слава. На том же вечере, где читал «Тучу», он в конце, во главе участников, возложил на бюст Пушкина лавровый венок. Писемский же поднял венок и подержал над головою самого Тургенева, вызвав бесконечную овацию. Лавровый венок литературы для него бесспорен. Замкнутый и сумрачный, восторженный, кипуче-взрывчатый Дионис, ненавистник Аполлона, величайший честолюбец и подпольный страдалец, изготовил в лоскутной бомбу. Он хорошо начинил ее. Утром 8 июня в начале речи она глухо шипела, готовилась разорваться, но к концу бахнула. Хотя говорил он о Пушкине, о литературе, и даже сочувственно помянул Лизу, врага своего, все же взорвал и потряс стены любителей не литературой. Пушкина вознес в Россию, Россию в мир, Россию как мессию представил, заколокотал, взлетел. В конце речи были в публике истерики. Пафос и исступление религии внес в свою речь этот изумительный человек, способный одновременно чувствовать Зосиму и Свидригайлова, Алешу и Смердякова, говорить о всеотзывчивости Пушкина и считать, сколько раз вызывали Тургенева, чьи поклонники горячее, его или тургеневские. Торжества Пушкина имели всероссийский характер. Пушкин показал России Россию. Тургенев с Достоевским добрались до московских людей. Энтузиазм был огромный. После речи Достоевского давние враги мирились. Давались обеты быть лучше и тому подобное. Старая, милая Москва. Она расколыхалась, разбурлилась. Все эти длинные сюртуки, бороды, турнюры, джерси. Много позже рассказывала мне пожилая дама, чистой и нежной сентиментальной души, с эмалевой голубизны глазами, как выходил Тургенев, как у него перехватывало голос, как они плакали, как неистовствовал Достоевский, и у самой появлялись слезы при воспоминании о днях высоких и почти блаженных. Да, праздник так уж праздник. Мы и по вечерам не могли успокоиться. Ходили все на Тверской бульвар, садились у памятника и поздно, за полночь, читали стихи. Всегда кто-нибудь там был, студенты, барышни. Глава 16. Савина. Приезд Тургенева в Россию для Пушкина оказался и приездом для Савиной. В феврале-марте 1880 года он встречался с нею в Петербурге довольно часто. То она к нему приезжает, то он просит билет на дикарку,
Видимо, Савина начинает его занимать. Разница лет между ними огромная. Ей 25, ему 62. Но это и придает некую пронзительность его к ней отношению. Если в Париже Виардо, если там будет он тих, послушен и привычен, как закадычный друг, которого можно послать в аптеку или за драпировками, то здесь другое — молодость. Полине в некотором смысле принадлежит он совсем, но обольщение юности она дать не может. Сначала как бы затевает он с Савиной тонкую и нежную игру, на которую такой мастер. Как во всякой игре, тут есть свои наступления и отступления, маневры и контрманевры. Вдруг набежит прохлада, он отметит это в письме. Стало быть, ждать мне вас завтра в субботу у себя в 14:30. Я буду дома. Авось величественность несколько смягчится. То прилив большей нежности. Ко дню ее рождения, 30 марта, обращается он к ней в превосходной степени. Милейшая Мария Гавриловна. И посылает юбилейный подарок. Маленький золотой браслет с выгравированной надписью «М.Г. Савиной от И.С. Тургенева». А затем опять какие-то, как выражается он, дипломатические тонкости и экивоки. Но вот 17 апреля отъезд в Москву. И на другой же день по приезде пишет он ей все из той же конторы уделов, что она, Савина, для него самое дорогое и хорошее петербургское воспоминание. А еще через неделю вы стали в моей жизни чем-то таким, с которым я уже никогда не расстанусь. Так что подготовка к пушкинскому празднику, Лев Толстой, тяга, разговоры с Софьей Андреевной в Ясной Поляне — это одно, а под всем этим совсем другое. В мае Савина собиралась на юг, играть в Одессе. Тургенев жил в Спасском и писал речь о Пушкине. Но помимо празднеств, речей и литературы мечтал, как бы Савину повидать или даже к себе залучить на проезде ее через Мценск и Орел. Заехать в Спасское на этот раз она не смогла. Но они списались и 16 мая условились встретиться. Часов около 10 вечера на небольшом Мценском вокзале, где можно съесть горячий пирожок, где барышни разгуливали по перрону, ждал в мягкой мгле мая с цветами в руках московского поезда Иван Сергеевич Тургенев. В купе первого класса летела навстречу ему молодая звезда. Предстояло ей покорять одесситов. Но вот по дороге можно покорить и Тургенева. Синий вагон, солидный оберкондуктор, красный бархатный диван с несессором, книжкою брошенный, запахом духов. Худенькая Савина, огромный Тургенев целует ей ручку, подносит цветы. Поезд скорый, недолго стоит. Тургенев остается в вагоне. 1.5 часа провели они в поезде, проносившемся по полям черноземным, при раскрытом окне, откуда тянуло по временам сыростью с болот и туманных речек, запахом колосящейся ржи. Может быть, мальчишки стерегли где-нибудь у костра спутанных лошадей близ насыпи, где и сам Бежен Луг не так далек. Деревушки уже темны, только искры летят, да звезды мигают. В Орле надо было прощаться. В последнюю минуту на платформе у окна вагона, откуда Савина на него глядела, испытал Тургенев сильное, едва удержимое и нежданно молодое чувство. Что, если бы обнять ее в последнюю минуту, когда пробил 3-й звонок, выхватить из купе, увести в Спасское? Вышло, разумеется, по-тургеневски. Могло бы быть, да не случилось. Звонок пробил, поезд тронулся, а он все стоял, махал ей вслед платком. переночевав в Орле, уехал в Спасское. Неизвестно, о чем говорили они в вагоне, но глубокий след остался у него от этого путешествия. Вот он опять один в огромном Спасском. Сад цветет. Май открывается полную своей душой. Тепло, благодать. Вечером соловьи. Странные, бурно бесплодные чувства потрясают его. Он пишет ей вдогонку. «Мне даже трудно объяснить самому себе, какое чувство вы мне внушили. Влюблен ли я в вас? Не знаю. Прежде это у меня бывало иначе. Это непреодолимое стремление к слиянию, к полному отданию самого себя, где даже все земное пропадает. Вздор, говорю. Но я был бы несказанно счастлив, если бы... А теперь, когда я знаю, что этому не бывать, я не то что несчастлив, я даже особенной меланхолии не чувствую. Но мне глубоко жаль, что этот прелестный миг потерян навсегда. Я надеюсь, что мы будем давать весть друг другу. Но дверь, раскрывшаяся было наполовину, эта дверь, за которой мерещилось что-то таинственно чудесное, захлопнулась навсегда. Такого письма вы уже больше не получите. В то время, как он писал это, Савина подъезжала к Одессе. Может быть, забавлялась она, играла с ним в те полтора часа между Мценском и Орлом, но ее собственная душа полна была другим, неким Никитою Всеволожским, будущим ее мужем. Так что весь трепет Тургенева совершенно бесплоден. Мог встретить лишь так называемую, так неутоляющую дружбу. Всеволожский был молодой гусарский офицер, редкостной красоты, владелец огромного имения Сива, Пермской губернии, куда она к нему ездила.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.